Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, март, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Доброе солнечное, пишет слушатель. Доброе утро, страна, пишет Дмитрий К. С добрым утром, пишет Виктор. Вася Куралисов говорит, доброе утро, хорошего эфира. Приветствую, Баур, пишет Александр. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Всеволод. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Шалом, пишет Дмитрий. Добрейшего, пишет Борисыч. Ну и всем привет, пишет Андрей, приветствую всех, пишет сударь, и вы продолжаете писать свои приветствия. Привет вам всем. Роман пишет, прием, проверка связи, прошла успешно, доброе утро, отличного эфира, пишет Саша Зум. Маршанск слушает, доброе утро, пишет Саша Клепгон. И большие сообщения я пока пропускаю, потому что, ну, я пока просто читаю, как люди здороваются друг с другом. Прилетел с отпуска в Москву, как же свеж и близок тут воздух, пишет заокеанский хозяин. С добрым морозным утром, пишет Рамзес. А что морозным-то? Сегодня вообще-то обещают до плюс 7. Вообще-то. Бонжур, пишет абонент. У нас уже день, а у вас, пишет J23. Всем доброе утро, пишет Евгений Абрамс. Доброго, пишет Вася Батарейкин. Гамарджоба, пишет Бонза. Доброе утро, страна, пишет Максимилианус. Я выехал в 5, и было еще холодно, пишет Рамзес, ну и так далее. Теперь большие сообщения. Алексей, недоброе утро. Беспилотник добрался до поселка Белгородской области, где живут родители и родные. Это 65 километров от Белгорода. Легендарное танковое сражение под Прохоровкой. Война 2, вы написали. Ну, это, видимо, Вторая мировая. Как думаете, после выборов попрем? Надо отодвигать гадов. Но то, что надо отодвигать, это все понимают. А по поводу того, что попрем именно, я, ну, сомневаюсь, что есть такая цель переть куда-то. Вот, и, да, я так понимаю, задачи другие ставятся. А Прохоровка, да, вот сегодня в новостях увидел, подумал сразу про битву под Прохоровкой на Курской дуге. Место для нас легендарное абсолютно. Так, доброе утро, заранее прошу прощения, хочу обратить внимание, с моей точки зрения, как имеющий непосредственное отношение к дам тени заблуждения одного из ораторов в вчерашнем выпуске открытого эфира по поводу разрешения генералов на пуск по цели системы Патриот, а также о причине отказа турков от системы пользы нашей. Патриот – автономная система, не нуждающаяся в особых разрешениях на тактические оперативные действия, так же, как и наши, способна работать самостоятельным дивизионом, а также в связке. Как и наши системы, турки отказались ввиду закрытости системы, они хотели бы более глубокого доступа к технологии, им не дали, пишет Таргалак. Хорошо, я потом посоветуюсь еще и переговорю с... Это был... Так, а это кто же у нас сказал-то? В общем, я понял вас. Прилетел, да, это я видел, пытался найти предвыборные программы кандидатов с планом действия страны на президентский срок. С удивлением обнаружил, что поисковик выдает только статьи с анализом от экспертов. На сайте ЦИК только информация о том, как проголосовать и список самих кандидатов, где можно найти, или я плохо ищу то, что на поверхности, или просто отсутствует такой запрос у избирателей, информации нет ввиду ненадобности, пишет Павлен. Сложно вам ответить, но, например, у меня абсолютно четкое понимание того, что я знаю, самое главное, какую предвыборную программу и какого кандидата мне надо знать. Вот. Слушаю, значит, Яндекс.Музыку, пишет Василий, и мне предлагают песню одного иноагента, посвященную смерти Навального. Вопрос, доколе на Яндекс, ВКонтакте будут треки иноагентов? Там, причем не только старые треки, но и новые, пишет Василий. Не знаю ответа на ваш вопрос. И вообще, есть ли он или нет, этот ответ на ваш вопрос. Поддерживаете ли вы введение законодательного запрета на выплаты иноагентам по авторским и смежным правам, артистам, музыкантам, писателям, которые, как правило, живут за рубежом и поливают грязью нашу страну? Это вот опрос проводил, как я понял, Вячеслав Володин в соцсетях, наверное, в Телеграм. И у него в вопросе, ну, на тот момент, когда голосовал наш слушатель Евгений Лебедев, 89% поддерживали такое решение. Да, сейчас идет разговор об этом. Это так, относительно иноагентов. Так, а мне это понравилось. Они привыкли набивать себе брюхо человеческой, а карманы, человечной, а карманы деньгами. Этот бал вампиров заканчивается. Да-да-да, это цитата из интервью, которое Владимир Путин дал Дмитрию Киселеву. Откуда у хуситов гиперзвук? Вот вопрос, пишет Алекс Поляков. Да, есть в новостях сейчас информация о том, что якобы у хуситов появился гиперзвук. Ну, я не знаю, какой это конкретно гиперзвук и на что он способен, но если, допустим, это так и есть, то значит хуситы невероятно талантливые люди, которые сделали рывок в технологиях, и сейчас эти технологии будут применять. Но вообще, в целом, когда вы задаетесь вопросом, откуда у хуситов гиперзвук, можно для начала задаться вопросом, откуда у Ирана гиперзвук там, или что-нибудь такое интересное еще. Интересно, у нас когда-нибудь ведут смертную казнь? Вот сейчас на СВО люди гибнут, а здесь негодяев, маньяков тоже чик-чик, неплохо было бы с уважением, пишет Шихтиц. Не понял ваши мысли. Что вы имеете в виду? Какой-то всем известный педиатр, о котором никто не знает, публично свалил из страны. Что это вообще было, пишет J23. Не знаю, что это было. И, честно говоря, абсолютно даже не в курсе этой всей истории. Вероятно, это какой-то очень известный педиатр в среде Facebook. А мы что, не боимся ядерной войны, пишет Клоис. Боимся ли мы ядерной войны? Не знаю. А давайте я так вопросы поставлю. А мы что, не боимся ядерной войны? Вы боитесь ядерной войны вообще? И вообще, давайте даже я проголосую. Давно мы этого не делали. Вот просто два варианта. 134-21-35. Да, я боюсь ядерной войны. 134-21-36. Я не боюсь ядерной войны. Боитесь ли вы ядерной войны? Вот спрашивает наш слушатель. И вы... Собственно, отвечаете. 134-21-35 – боюсь. 134-21-36 – не боюсь. Ну, там понятно, что надо... Это как у нас голосование устроено. Вы звоните по номеру там 8-495, а дальше 134-21-36 – 35, например, – боюсь. А 134-21-36 – не боюсь. И все, автомат ваш голос засчитывает и... Вы таким образом принимаете участие в голосовании. Набирайте 8-495-134-21-35, либо 134-21-36. Вот и все. Итак, 134-21-35. Вы боитесь ядерной войны, а 134-21-36 вы не боитесь ядерной войны. Ну, просто интересно. А чего ее бояться? Главное, поближе к эпицентру, пишет Стас Лока. Во время ядерной войны хочу оказаться в эпицентре взрыва, пишет рука-нога. А, чё её бояться, выпить литр и гоу, пишет мистер Смит. А историю про новый состав метро обсудим? А чё там, Дмитрий, рассказывайте. Неверный вопрос, надо уточнить, ядерка тактическая или стратегическая? Мы говорим о ядерной войне, соответственно, это стратегическая. Если бы у меня не было детей, семьи, то я бы тоже не боялась. А так надеюсь, что разум когда-нибудь победит, пишет Катя. Можно голосовать в Телеграм? Наверное, но я там не начинал никаких голосований. А здесь вот мы сейчас прям завели голосование и сходу проголосуем. Вы боитесь ядерной войны? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У нас огромная страна, пишет Михаил. Это правда. Чего бояться, мы в рай, пишет Резник. Хочу оказаться в эпицентре, снять хороший ролик для ТикТока, пишет Аркан. Но... Владимир Путин в интервью каком-то заявил, что мы готовы к ядерной войне при ее необходимости, пишет Клойс. Не в каком-то, а в интервью Дмитрию Киселеву. Вчера как раз оно вышло в эфир, и выдержки из этого интервью обсуждаются. И вы их вроде как обсуждаете, но при этом вы вроде как не знаете, что это за интервью, Клойс. Что это за такая манера выпендриваться? Странная. Ядерная война явно переоценена. Пишет Денис, переоценена? А что, мы имеем возможность оценить ядерную войну сейчас или что? Чтобы сказать, о нет, мы переоценили ядерную войну. Не боюсь, у меня есть холодильник, пишет метеоролог. который любит голливудские боевики и знает, что от ядерного взрыва можно спрятаться в холодильнике. «У меня на даче погреб 2,5 метра глубиной. Боюсь, там мало запасов», — пишет заокеанский хозяин. «Все боятся ядерной войны, и это нормально», — пишет Кирилл. «Да хочется, чтобы дети пожили, да и самому тоже», — пишет Макс. «У меня тоже был один кандидат, но он пока не поддержал прогрессивный НДФЛ», — пишет Ильич. «За себя не страшно, страшно за детей», — пишет Молотуха. «Президент сказал Дмитрию Киселеву, что помогать Северной Корее нет смысла, у них есть свой купол. Это про триаду», — пишет демонтажер. Скорее всего, наверное. «Есть педиатр Комаровский, он же украинец, и был всегда там», — пишет Василий. А, про него, что ли, разговор? Он куда-то убежал или что? Ну, честно говоря, до него дела нет. Я один раз с ним общался в эфире. Человек такой, ну, как бы, очень сильно заряженный. Рассказывать. А диалог сложно у него получается. Такой назидательный был он. Но это еще было задолго до событий всех. Вот. Мне он не понравился. У меня был в программе... как она называлась-то? «Медицинский форум» она называлась, я ее вел. Вот, и мне он не понравился. Вот он неприятный. При том, что, например, Малышева, когда приходила, она себя достаточно приятно вела. А вот Комаровский мне не понравился. Какой-то зазнавшийся тип с телевидения. Вот так я его воспринял тогда. И, в общем, наверное, не ошибся. «Видели 10-минутное видео, где наши штурмуют в работе на одном танке и двух БТРах, нервы на пределе при просмотре, наши герои лучшие», — пишет Лиза. «Ядерная война равно апокалипсис человечества, и, надеюсь, не быть ей», — пишет Дмитрий Александрович. «Фамилия педиатра Бутрий. Что-то писали вроде 200 тысяч подписчиков ВКонтакте, дал интервью иноагенту Гордеевой, где говорил, что все плохо в медицине у нас», — пишет Джей 23. А, ну понятно, у нас-то, конечно, все плохо в медицине. Другое дело, как хорошо в Америке в медицине, поэтому у них потери от ковида больше, чем потери за Вторую мировую войну. А так-то, конечно, да. Надо дать интервью обязательно. А Гордеева — это та, которая открывала шампанское в честь того, что Захара Прилепина взорвали? Она или не она? Я просто их всех путаю, если честно, потому что не запоминаю. Вот. «С фобиями к психиатру надо», — пишет Shotfire. «Если бахнет ядерный взрыв, то падайте ногами к взрыву и медленно ползите в сторону кладбища», — пишет Дело Техники. «Я не боюсь ядерной войны, я боюсь в ней выжить», — пишет Макс. «Я всегда был за то, чтобы продать северным корейцам ядерное оружие», — пишет Аркан. «Одно слово румын», — пишет Фоун. «И его на 10 суток за это интервью закрыли, а он после этого свалил», — пишет Джей 23. Ну и свалил, и свалил. «Из Южного парка все же знают, что нужно делать при ядерном взрыве. Присядь и прикрой голову руками», — пишет Василий. «Что в школе не учились, что вспышка слева, вспышка справа, падать надо головой к вспышке». Да, головой, почему, Рамзес? «В интервью прикольно было про психотропные вещества и фантазии», — пишет Джей 23. Ну да, это был намек на Зеленского, который употребляет вот эти вот самые психотропные вещества, всякие разные его фантазии. Мы довольно часто слышим. «Не задавались ли мыслью, чтобы говорил о сегодняшней Украине, о конфликте с ней, России, Сергей Доренко», — пишет Роман. Да, задавался и очень легко ответил бы на этот вопрос. Достаточно посмотреть его видеоролики 15-го года и так далее через запятую, где он говорит, что мы дойдем до устья Днестра. Вот. И еще говорит такую фразу: «А идите в жопу, братья украинцы». Вот так вот. «Украинцы, идите в жопу». Вот так вот. Поэтому, да, я этим вопросом и задался, и тут же ответил примерно через секунду на этот вопрос, поэтому вот вам и ответ. Так, про Дунай. Про Дунай? Не, по-моему, Днестр там было, нет? Про устье Днестра. Ну, пересматривать не будем, Иван, если что, в интернете найдут люди, которые интересуются. «Какие же слушатели некоторые? Дебилы», — пишет Диади. Интересная оценка. Кого такими считаете? «В Питере боевиков РДК задержали, которые продукты для наших военных хотели отравить», — пишет Empty Words. Да, ФСБ сработало и сообщило, что разгромило в Петербурге законспирированную ячейку запрещенного в России террористического русского добровольческого корпуса, так называемого. Боевики задержаны. В состав разгромленной ячейки входили четверо местных жителей из числа приверженцев праворадикальной идеологии, ну, короче, нацисты. Члены РДК с целью терактов вели в Петербурге и Ленинградской области разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта, другой критически важной инфраструктуры. Нацисты, засевшие в Санкт-Петербурге, сдавали места, вот куда вот бить беспилотниками там и так далее. Вот чем они занимались. Мрази редкие, конечно. По данным ФСБ, члены РДК в Петербурге хотели по заданию военной разведки Украины отравить высокотоксичным веществом продукты для российских военных в зоне спецоперации. Вот такая вот ситуация. Это вообще, кстати, забавно. В каком смысле, сейчас объясню. Праворадикалы, живущие в России, работают на Украину. Чтобы было понятно, праворадикалы – это радикальные националисты. Вот представьте себе русские националисты, ну, во всяком случае, те, кто себя называет русскими националистами, вот, ходят в услужение у Украины. Ну, то есть, редчайшего уровня кретинизм, и по-другому его охарактеризовать никак нельзя. Это русский националист, который служит Украине, ну, украинскому режиму, там, пану украинскому. Ну, это очень смешно, это очень смешно, на самом деле. Но не смешно, в идеологическом смысле это смешно, а в реальности это не смешно, потому что они вот такие отшибленные на голову подонки и негодяи, и вы знаете, что вот в состав как раз этого РДК там, на Украине, входят нацисты, которые здесь обитали в определенный момент, потом они туда перебежали после Майдана и почувствовали себя очень хорошо и приятно. Собственно, много там всяких разных друзей бывших тесака, ныне покойного, ну и всякое такое. Ну, это поразительно, вот я говорю, поразительно именно то, что называют себя русскими националистами и ходят в услужение, вот, там, это поразительно. То есть, что, как они себе сами объясняют свой идеологический захлёст этот, честно говоря, не очень интересно, но вот такие вот они персонажи, такие вот удивительные. Любители Бандеры, русские националисты, ага. У нас в школе учили ватно-марлевые повязки делать от радиоактивной пыли вместо респираторов, и еще мы знали, где ближайшее убежище, пишет J23. Я ничего не понимаю, нацики должны же быть за своих, в чем их идеология, как они себе это все объясняют, пишет Максимилиан. Я тоже не понимаю и не знаю, поэтому не буду мучить ни вас, ни себя, зачем? Просто представьте себе, человек, который называет себя русским националистом, служит киевскому режиму. Все, тут как бы добавлять нечего. Что они там хотят, это уже абсолютно неинтересно. Уже понятно, что изначально это абсолютная дичь идеологическая. Я не боюсь ядерной войны, обидно только, что мы все сдохнем из-за кастрюлеголовых, пишет Наталья. Едем в схроны за Урал, пишет мистер Смит. Русские националисты в служении у европейского руководства Бандеровской Украины. Это сюр полный, пишет Ганди. Конечно, но они есть. Обратите на это внимание. Но, с другой стороны, Власов тоже называл свое вот это вот все русская освободительная армия, РОА, да? Ну, примеры есть исторические вот таких вот, такой бредятины, поэтому, ну, вот, есть примеры, значит, есть и последователи у этих примеров. Ну, вот, наша задача этих последователей, так сказать, выявлять и нейтрализовать их деятельность, вот мягко скажу. Была уже шутка про почему ногами к взрыву нужно падать, а то я не сначала слушаю, пишет Дмитрий. А какой у них был выбор, погибнуть случайно, как тесак, пишет Андрей? Нет, у них был выбор, например, как другие некоторые, ну так, люди, считающие себя националистами из разряда фанатов футбольных, поехать в зону специальной военной операции, но быть на стороне России и громить врага. У них вот такой выбор был. И, как показала история уже теперь, а можно говорить практика, реальность, вот, действительно, есть часть фанатского движения, которая, ну, позиционирует себя как праворадикалы, и она встала на сторону России и русского народа, а есть вот эта часть, которая, называя себя радикалами, там, праворадикалами, как угодно, их они называют себя националистами, но по какой-то причине служат Киеву. Ну, вот это, ну, точнее, служат дядюшке, как вот Сэм, дядюшка Сэм, вот, дядюшка, дедушка Джо. Вот, ну, такие вот прихвостни. Вот такая поразительная вещь. Так что выбор у них был, на самом деле, если вдруг вы задаетесь этим вопросом. И это подтверждает тот факт, что сейчас на фронте есть добровольцы, из фанатского движения, позиционирующие себя как праваки, вот, с нашей стороны, вот они есть, такие ребята. А есть вот эти. Следующая цивилизация будет низкого о нас мнения, если уничтожить самих себя из-за Украины, пишет волосатая статуя. Ну, волосатая статуя, нынешняя цивилизация, как вы знаете, создана древними украми, и поэтому она обречена. Кстати, сейчас все бомбоубежища заняты автосервисами, нужны проверки, пишет Ростислав. Прилеты снарядов, мин и птичек – это страшно. Что такое ядерный удар, понятия не имею, главное успеть обнять жену и детей, пишет Борисович. Вот. Как вам за ролик за выборы с матом, пишет Василий. Не видел. Не видел такого, если честно. Так все логично, как там разделение, так и у нас, только масштаб другой, пишет 506-й. Я бы не назвал это разделением, я бы это назвал часть отколовшихся. Вот, частичка, я бы сказал, отколовшихся предателей и коллаборационистов. Вот. Разделением это не назовешь. Разделение это когда там примерно в каких-то равных долях что-то происходит. Разделение там, да. Не-не-не. Здесь речь идет об отколовшейся группе. Вот. Что с голосованием, пишет Александр II. Давайте его остановим в данный момент. Вот. 57% радиослушателей, проголосовавших в нашем телефонном голосовании, говорят, что они боятся ядерной войны. 43% говорят, не боимся. Вот такое у нас голосование получилось. Вот спросил нас один из слушателей, а мы что, не боимся ядерной войны? И ответ получил. Большинство боится, 57%, а 43% говорят, а мы вообще не боимся. А что бояться? Ну, так-то в целом, конечно, я вот думал над этим, да? Наверное, все мы думали над этим. А какая разница, вот тебя застрелят или взорвут? Вот какая разница, вот если честно? Какая разница, умрешь ты от бомбы ядерной или не ядерной, если ты от нее умрешь? Так вот, если задуматься. Ну, вы скажете, эй, ну, все-таки загрязнение окружающей среды и все такое. Да, я понимаю, что есть более экологически чистые виды, так скажем, уничтожения человечества самим собой. Вот, но вот в целом... Человеку, который погибает в результате обстрела, из чего бы то ни было, ему же вообще-то все равно. Он же все равно погибает. Надеюсь, Посейдон раньше отработает, пишет мистер Смит. В одном случае будет больно и осознание смерти, а по ядерной все будет быстро, пишет Клойс. Ну как быстро? Оно должно вылететь, оно будет лететь, будет какое-то время, вот, попытки сбить и все такое. Разве для себя живем, пишет Михаил. Ну, отчасти, конечно, и для себя, конечно, люди живут. А так-то для детей, для детей. Ну, вот в этом смысле интересные вопросы, кстати, Дмитрий Киселев задавал президенту относительно демографии. Вот, он говорит, что, ну, с демографией у нас, в общем, пока не очень хорошо, или, можно так сказать, плохо. И он все пытал президента вопросами, а что мы будем делать для того, чтобы демографию поправить, вот, и хватит ли тех мер, которые сейчас приняты, во-первых, во-вторых, намечены на будущее для того, чтобы гарантированно действительно вот обеспечить высокую рождаемость в России. Вот. Это же ведь тоже интересный вопрос. Понимаете, можно без всяких ядерных войн и войн каких угодно проиграть просто в историческом смысле, о чем, вот, кстати, я уже много раз говорил и еще раз повторю. Если, например, не рожать, ну, то есть, если какой-то народ решил перестать самовоспроизводиться и приумножаться, то он так или иначе растает в определенный момент. Ну, можете посмотреть вот на Прибалтику, где там, кто там, что там. Какие-то агрессивные заявления идут, конечно, мы видели. Ну, а так, где люди-то? Кто уехал, кто просто потихонечку умер, да и все. Ну, еще что-то произошло. Ну, вот печальное абсолютно состояние, при котором просто никакого будущего у народа нет, потому что он сам себя не воспроизводит. 8.30 новости. Да, 8.35, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Один из слушателей мне написал, сейчас я найду его сообщение, легионер. Ну вот, в общем, наверное, с критикой он выступает. А на радио, например, говорит Вашингтон, тоже с утра до вечера обсуждают, как они превратятся в ядерный пепел. Ну, если коротко, то, конечно, такого радио, как говорит Вашингтон, я не встречал. А вот что касается, например, изданий вчера зарубежных, которые вышли по итогам интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, да, они с утра и до вечера, и на главных страницах, в заголовках, везде, вот, пишут о том, что они превратятся в ядерный пепел, и Владимир Путин им грозит ядерным ударом. Хотя, кстати, во всем этом интервью такого не было сказано, что мы вот сейчас по кому-нибудь удар будем наносить. Там речь шла о том, что мы готовы к противостоянию на любом уровне. Если они захотят его, то оно будет, как бы, да? Так что, легионер, вы хотели, наверное, очень сильно выпендриться, но у вас очень сильно не получилось. Подумайте, почему. А вот. Они постоянно как раз рассказывают о том, как Россия их превратит в ядерный пепел. Это их любимое занятие. Потом... Истерики по ядерному оружию, которое якобы Россия должна была применить по Украине. Кто вообще запускал эту дезу? Зарубежные средства массовой информации. Ну, так скажем, обобщенно радио говорит Вашингтон, да? Вот, недавно внезапно появилась опять еще раз информация от радио говорит Вашингтон в кавычках о том, что Америка очень сильно боялась, что в самом начале конфликта Россия обязательно применит ядерное оружие, и очень сильно власти американские думали, как они будут отвечать, и они хотели как-то ответить, но ответить ядерным способом было нельзя, и поэтому они думали, каким должен быть ответ, но ответ этот должен быть очень решительным и так далее. Да, радио говорит Вашингтон, в кавычках, легионер каждый день с утра до вечера рассказывает о том, какая страшная Россия и как все превратится в ядерный пепел, потому что в России живут люди, которые не похожи на людей, вот, воруют унитазы на Украине, делают из стиральных машинок ракеты и все в таком духе. Да, вот этим и занимается радио, говорит Вашингтон. Они не боялись, а надеялись, пишет Аркан. Конечно, они надеялись, они очень хотели. Они хотели, чтобы в их клубе те, кто бомбил города ядерным оружием, прибавилась хотя бы одна страна. Потому что пока за все существование ядерного оружия только одна страна в мире бомбила города этим ядерным оружием. Это Соединенные Штаты Америки. И бомбили они Хиросиму и Нагасаки. Так что вот так. Так что вот так. Так вот, пусть легионер послушает радио Вашингтон и нам расскажет, о чем они там говорят. Пусть пишет в эфир подготовленным, пишет Алекс. О, это старый ход, старый учительский ход в школе, когда... А вот на следующий урок пускай подготовят. Зачем? Мы ответили легионеру. Ждем его новых вопросов. Тогда фигово, он говорит. А-а-а, хитер, хорош. Ну и ладно. Главное не... как это? Не бояться, правильно, легионер? А я этого слушателя под ником легионер... что под дулом автомат заставляют слушать вашу радиостанцию. Не нравится, может переключиться, пишет Сергей Спиров. Спокойно, спокойно, он не говорил, что ему не нравится. Он просто ставит вопрос. Это нормально. Тем более, что я очень давно работаю, и я привык к тому, что люди ставят разные вопросы. Если они не ругаются, это даже интересно. Если ругаются, то не хочется с ними разговаривать. Вот. И Макрона с хотелками под веществами простебали. Французы одобрили сегодня. Макрош обращается к нации, пишет Михаил. Ну, посмотрим, кстати, чем закончится это обращение Макрона. У него очень низкие рейтинги среди своих людей. Так, по поводу еще, ну, я так понял, тема ядерной войны вам понравилась, вам она нравится, вы считаете ее актуальной. Напоминаю, что 57% боится ядерной войны, 43% не боится, по нашему голосованию, которое мы вот провели, ну, несколько там минут назад, так скажем, в предыдущей получасовке. Ну, вы знаете, какая интересная вещь, я вам прочитаю так пару строчек из интернета, вот. Читаю. Сегодня Нагасаки является одним из самых популярных туристических центров Японии. Он известен как живописный портовый город, в котором гармонично соединились японские традиции с западно-христианским мировоззрением. Это я к чему? Мне просто один слушатель написал, никто не хочет ядерной войны, потому что не хотят зон отчуждения. Читаю дальше. Основой экономики Хиросимы являются предприятия вторичного и третичного сектора. В городе расположена штаб-квартира и основные заводы японской корпорации «Мазда». Среди главных туристических достопримечательностей – мемориал мира, зачисленный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Хиросимский замок и японский сад Сюкейен. Вот вроде так. Но это не важно, как он там называется. Главное здесь самое интересное, что в городе расположена штаб-квартира и основные заводы японской корпорации «Мазда». Основные заводы. Я не помню, у нас, по-моему, завода «Мазда» в России не было, да? А это значит, что, скорее всего, те «Мазды», на которых вы ездите, они, ну, как бы, собраны в Хиросиме. Как вам такой поворот жизненный? Это по поводу зоны отчуждения. А еще я вот хочу сейчас прямо... Я не помню, сколько точно, но вот я так и напишу. Давайте вот так. Расстояние от Киева до ЧАЭС. Ну, Чернобыльская атомная электростанция. ЧАЭС расположена вблизи города Припяти, в 18 километрах от города Чернобыля, всего в 16 километрах от границы с Белоруссией и в 110 от Киева. Самая большая катастрофа ядерная, которая когда-либо случалась, это Чернобыльская АЭС, как говорят нам. Ну, некоторые, правда, говорят, что Фукусима больше дел понаделала, но это невыгодно рассказывать о том, как Фукусима понаделала дела. Главное, очернять и поливать грязью Советский Союз, а как же ты будешь Японию поливать грязью, если она работает на Америку, да? Ну, ты это не будешь делать. Вот. Или достаточно скромно это будешь делать. Ну, допустим, Чернобыльская АЭС. 110 километров до Киева. И чё? И, кстати, по поводу Чернобыльской АЭС, еще один важный момент. Когда речь идет о ядерном взрыве, ну, то есть атомная бомба, там, ядерный, термоядерный взрыв, там же вещества не так много на самом деле. Там речь идет о том, как наиболее эффективно использовать это вещество для того, чтобы оно, ну, как сказать, нанесло максимальное поражение местности. Но не поражение в виде заражения местности, а поражение в виде взрывной волны. Ну, сначала, наверное, вспышка, то есть высокая температура, да? Высокая температура, потом взрывная волна. Ну и все. А, и электромагнитное излучение. Вот. Вывести из строя технику можно таким образом. Все. Вот они, три основных поражающих фактора, да? Это температура, вспышка, вот. Это взрывная волна и это электромагнитное излучение, а не заражение местности. Ну, так, на всякий случай, были же испытания на Тотском полигоне, знаете, да? Тотское, знаете, слышали, в Оренбургской области. А я там был, я там был. Там населенные пункты есть, люди живут. Вот так вот. А еще бы иметь статистику о том, сколько людей умерло от раковых заболеваний после взрыва на ЧАЭС и сколько детей родилось с увечьями, пишет Сергей. Много, много. Но именно трагедия на Чернобыльской АЭС, она гораздо страшнее взрыва ядерной бомбы. Почему? Потому что вот этого вот вещества, так скажем, радиоактивного, его в огромных количествах, его в огромных количествах выбросило это вещество, ну, так скажем, в атмосферу. И, собственно говоря, атмосфера этим веществом была отравлена. А когда речь идет о ядерном взрыве, там такого количества вещества радиоактивного просто нет. Вот такая фишка. На ЧАЭС грязно было. Да, ЧАЭС это, как вот некоторые говорят все время про грязную ядерную бомбу, это вот в некотором смысле очень большая грязная ядерная бомба, если так можно выразиться. Когда речь идет о том, что у тебя как бы и не бомба вовсе, и, собственно говоря, сам взрыв у тебя, сама взрывная волна и так далее, они минимальны. Но этим взрывом разбрасывает по округе, в атмосферу выбрасывается радиоактивное вещество. И это радиоактивное вещество, там, мелкими частицами, в пыли, везде, постепенно проникает в человека, ну, там, путем дыхания, ну, и так далее, вы сами понимаете, слизистая. И дальше, собственно говоря, человек погибает от того, что эти радиоактивные вещества уже находятся внутри него. Ну, понятно, что рядом с радиоактивными там обломками и так далее, да, человек тоже облучается, и это приводит к очень тяжелым последствиям, зачастую летальным. Но это вот то, что касается так называемой, в кавычках, грязной там, атомной, ядерной бомбы, грязного атомного оружия, так скажем. То есть там весь смысл в том, чтобы взрывом разбросать на местности вот такие отравляющие вещества, так скажем, если в широком, да, смысле это называть. А смысл ядерной бомбы, и тем более термоядерной бомбы, не в том, чтобы заразить местность, а в том, чтобы максимально, ну, так скажем, ударить. Вот. Ну, там весь смысл в другом. Бочка отходов с примотанной шашкой динамита, главное загадить все вокруг, пишет Александр. Да, это вот грязная, так скажем, бомба. И поэтому, когда кто-то говорит, а есть ли возможность у какой-нибудь там страны плохой создать грязную ядерную бомбу? Да, потому что она, в общем, и не ядерная никакая. Она просто бомба, которая разбрасывает вокруг себя вот, радиоактивное вещество. Так у укров тоже есть, что жахнуть АЭС, и ни одна, ни себе, ни людям, пишет Ларёк-Марёк. Да, и вот в этом-то и опасность, насколько я понимаю. И наибольшая опасность ядерной войны в условиях ведения ее на территории, где есть атомные электростанции, заключается в том, что может зацепить эти атомные электростанции, их может, как бы сказать, мягко... Они могут превратиться вот в те самые грязные ядерные бомбы. Ну, это опять в кавычках, в кавычках. Два основных завода Mazda находятся в Японии, в городе Хиросима и Хофу. Также имеются в Китае, Таиланде, Мексике сборочные предприятия, в Малайзии, Вьетнаме и России. В России завод был во Владивостоке, пишет Сити. Ну, вот, значит, теперь уже нет. И, значит, новые Mazda, которые заводят по параллельному импорту, они с Хиросимы. Ну, так поэтому в первые дни ЧАЭС, значит... В первые дни сразу АЭС занимали, кстати, под чьим контролем ЧАЭС сейчас? Сейчас ЧАЭС под контролем Украины. Вот. Вы знаете, что мы контролируем Запорожскую атомную электростанцию, а все остальные атомные электростанции, находящиеся на территории так называемой Украины, сейчас пока находятся под контролем так называемой Украины. АЭС первые попадают под удар при глобальном конфликте, пишет Илья. Да, и это вот самая большая проблема, насколько я понимаю. В случае с Фукусимой, слава богу, есть американцы. Они приехали, воды привезли, и все обошлось. Ну, так было в документальном кино, пишет Айбелив. Да-да, я видел это кино. Не только документальное, но и художественный фильм был такой. Как я его о нем узнал? Мне о нем рассказала мама. Она мне говорит, слушай, посмотрела тут кино, хотела узнать о Хиросиме, и там, говорит, такая история, типа, произошла катастрофа, и все было плохо, и тут вызвали американцев, они приехали, начали поить всех водой, и какие хорошие американцы, и как они сильно помогли, такой смысл фильма. Я говорю, серьезно? Мама говорит, да. Я говорю, ну я посмотрю, посмотрел, и да, правда. Ну, то есть, вот, удивительное дело, оказывается, если американцы привезли бутилированную воду, это помогает людям от ядерного загрязнения, да? Несколько лет назад в Туле на доме, где жил профессор Легасов, решили открыть мемориальную доску, и фото на ее месте поместили не самого Легасова, а актера, который его играл в американском сериале «Чернобыль», пишет Дробик Сергеевич. Толково, толково. Мазды сейчас завозят китайской сборки. Слава богу, слава богу. Но, тем не менее, вы поняли, да? Это по поводу зон отчуждения. Просто вот некоторые так вот считают, что после ядерной войны будет сплошная зона отчуждения, потому что они там почитали книги разных авторов, которые, кстати, уехали из России, ненавидят ее всячески и спонсируют ВСУ. И вот они считают, что вот прям будет везде зона отчуждения. А может быть, нет? Вы такие, ну ты что творишь-то, ты что, нам ядерную войну предлагаешь? Я говорю, нет, конечно, я не предлагаю ядерную войну. Вот, я из тех, кто против вообще войны, я вообще за мир, я за все самое хорошее и против всего самого плохого. Другое дело, что, конечно, американцы должны убираться с нашей исторической земли, делать им тут нечего, так же, как и французы, так же, как и немцы, так же, как и всякие там другие припевалы, они все должны покинуть нашу историческую землю. Это не их вопрос. Это, как писал Пушкин, спор славян между собою. Вот. А эти все... Простите, если кому-то сейчас нарушу завтрак, говноеды должны отправиться к себе домой. Go home, как говорится. Самое опасное, когда американцы начинают к бутилированной воде раздавать печеньки, пишет Михаил. Да, после этого могут происходить страшные события. В детстве, в 83-м году, нас пугали мультиком в солдатском клубе, называется «Босоногий Ген», мульт про ту самую атаку. Для меня это был детский кошмар, рекомендую к просмотру, пишет Бараэт. Белые каски и радиацию водой смоют, у них вода специальная, пишет Денис. Я так понимаю, Африка выиграет от ядерной войны, потому что они никому в этот момент не будут нужны, пишет дядя Вася. Но и не только поэтому, потому что наконец-то Ваканда явится миру, и мы все узнаем, как развивалась Африка втайне от нас, скрывая свои технологии от белых дикарей. После ядерного взрыва образуется цезий-137 и стронций-90, они имеют относительно небольшие периоды полураспада, около 30 лет всего-то. В результате же аварии на ЧАЭС происходит выброс изотопов урана-238, плутония-239, йода-131 и цезия-134. Период полураспада тут уже 4,5 миллиарда лет. Плюс сам объем выброса материалов примерно в 400 раз выше, пишет Василий. Ну, то есть мы понимаем, что с точки зрения заражения местности, намного более, не то что намного более, а несравнимо опаснее аварии на атомных электростанциях, нежели ядерные удары. Поэтому в городе Хиросима и в городе Нагасаки развивается туристическая деятельность, производят автомобили, люди живут и все такое. Поняли, да, в чем прикол? На самом деле, почему не применяется ядерное оружие? И почему оно применялось кем-то или не применялось кем-то? Очень хорошо об этом сказано в фильме «Оппенгеймер», который, кстати, собрал очень много наград. Вот этого «Оскар» он получил там за все, что можно было только получить. И в этот раз, надо сказать, конкретно не зря. Фильм хороший. Там сказана очень важная мысль. На одном из совещаний, где присутствует как военное руководство американское и политическое тоже, так и ученые, фактически один из героев действующей ленты, да, он говорит, это же оружие геноцида, Мы же, говорит, понимаем, что нет таких целей военных, для которых нужно атомное оружие. Ну, как бы их не существует такого огромного размера военных целей. Военные цели все гораздо меньше. И, в общем-то, они все друг с другом соглашаются и говорят, да, так оно и есть, но, тем не менее, принято решение, и мы должны это решение воплотить в жизнь. И дальше уже начинается бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, а Оппенгеймер маленечко сходит с ума в связи с тем, что он изобретал оружие, которое должно было помочь победить Гитлера, в частности, потому что Гитлер занимался геноцидом многих народов, но в частности народа, от которого есть пошел Оппенгеймер, то бишь евреев. Вот. И он изобретал оружие, которое должно было помочь победить Гитлера. Но дело в том, что когда осуществлялись бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Гитлер уже был побежден. И побежден он был, кстати, рабоче-крестьянской Красной Армии, советским солдатом он был повержен, этот Гитлер. Вот. А бомбардировки Хиросимы и Нагасаки все-таки состоялись. Вот, потому что они были нужны в первую очередь не для победы даже над милитаристской Японией, основные силы которой разгромили, опять же, солдаты Красной Армии, вот, когда разгромили, господи, как они, из головы-то вылетело, как она там называлась-то, эта японская, Квантунская армия, вот как это называлось, Квантунскую армию, когда наши разбили, собственно, на территории нынешнего Китая, вот, тогда... В общем-то, все было понятно. А вот это Хиросима и Нагасаки, это так, для устрашения уже Советского Союза, для того, чтобы Соединенные Штаты Америки, воспользовавшись теми плодами, которые они получили в результате Второй мировой войны, укрепили свой статус глобальный, ну и плюс заявили о том, что они лидеры в этом новом глобальном мире, где, собственно говоря, там, той же самой Европе нужно было восстанавливаться, понятно, Советскому Союзу нужно было восстанавливаться, огромные потери понес Советский Союз, а Соединенные Штаты Америки могли на этом очень хорошо заработать, что они и сделали. В Казахстане на территории бывшего Семипалатинского полигона в 2021 году установлена стела с благодарностью США, которые помогали очищать местность от ядерных отходов. Американцы везде оставляют напоминания о себе, пишет Сергей. Да, это смешно, конечно. Япошки благодарят америкосов за ядерную бомбардировку. Может быть, и украинцы будут рады, пишет Илья. Лас-Вегас находится в 100 километрах от полигона в Неваде, а он весь утыкан кратерами, и сейчас туда экскурсии возят, пишет Смит. И все благодаря американцам. Не снесли бы Хиросиму, до сих пор бы бумажной деревней была, пишет Панк 13. Вот. Не хотим мы ядерной войны, и не нужна она никому, пишет Максимилианус Страдивариус. Абсолютно с вами согласен, Максимилианус. Вот. Мой дед лично решал вопросы под Маньчжурией, пишет Борисыч. Вот. Это, я считаю, заслуживает отдельного, как бы, ну, отдельных аплодисментов от наших слушателей. Мы просто эти аплодисменты не услышим, потому что так устроен эфир, что мы не слышим, что делают радиослушатели. Но я думаю, что они действительно восторженно реагируют на то, что вы написали, Борисыч. Леха, как считаешь, когда жахнем и по кому? Жахнем, когда они попытаются жахнуть по нам, и жахнем по тому, кто пытается по нам жахнуть. Вот так вот. Нормально? Вроде бы ответил. В этом ответе кроется специфика сил ядерного сдерживания, которые у нас есть, нашего ядерного щита и его предположительной работы в момент его применения. Смысл заключается в ответно-встречном ударе. То есть, что он подразумевает? Подразумевает, что если оттуда полетело, то в этот же момент полетело и отсюда. Не в том смысле, что долетело до нас, мы все умерли, и туда полетело в ответ. Уже когда мы в раю, и мы из рая с вами наблюдаем за тем, как они отправляются в ад. Нет. Речь идет о том, что когда у них вылетело, у нас есть системы, которые фиксируют это, и уже вылетает от нас. Первыми мы не собираемся этого делать, насколько я понимаю. Мой прадед воевал под Маньчжурией, ну, в Маньчжурии, пишет Сергей З. Наконец-то доехал до работы, можно выключить этот бред, пишет Максим. Как будто бы до этого у вас заел переключатель в машине, и вы страдали, и вас заставляли слушать этот бред. А мне кажется, очень интересный бред, который мы сейчас обсуждаем. Так-то С-400 и 500 будут сбивать вал ракет противника термоядерными ракетами, образуя в воздухе ударный щит по курсу ракет супостата. С технологиями гиперзвука этот щит, возможно, будет прямо над теми странами, кто стреляет, пишет Дело Техники. Надеемся, Дело Техники. Отправить бы информацию о последствиях ядерного взрыва премьеру Эстонии Каллас, оно тут отказалось гарантировать, что вся армия Эстонии, все два танка, 3,5 БТР и 14 солдат не будут направлены в Украину, пишет Василий. Зря пишете про в Украину, а так все правильно написали. Сейчас вам прочитаю, что сказала Кая Каллас. Значит, премьер Эстонии Каллас отказалась гарантировать, что военные страны не направятся на Украину. В ходе ее выступления парламентарии потребовали от премьера гарантий, что силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия на Украине. А она им ответила, цитата, «Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. Мы здесь четко выбрали сторону, и это сторона Украины, потому что Россия для нас прямая угроза». Знаете, что удивительно, ну, точнее, не удивительно, а что вообще следует из ее слов? Во-первых, следует то, что она абсолютно алогично действует, а во-вторых, получается следующая ситуация. Есть Эстония, до которой России дела нет. Но эта Эстония в конфликте, в котором участвует Россия, выбрала сторону, причем сторону не России. Эстония... Это же самое, которая сама выбрала сторону, ее, в общем, никто, в общем, так сказать, не заставлял, хотя мы, конечно, понимаем, откуда приказ приходит, но тем не менее, она сама выбрала ту сторону. Вот. Говорит, что она может отправить солдат воевать с Россией. И при этом добавляет, что Россия – это прямая угроза. Так Россия становится прямой угрозой Эстонии ровно в тот момент, когда идиоты во власти Эстонии решают заявлять, что они будут отправлять своих солдат воевать с Россией. До этого России абсолютно начхать на Эстонию. Мы даже не в курсе, где она находится. Но ведь именно Эстония, какая-нибудь Латвия или Литва, ну там они по очереди делают самые агрессивные заявления в сторону России. И они там рассказывают, что они там Балтику сделают внутренним морем, НАТО и все такое. Это мы, что ли, заявляем? Это же они заявляют. Вот такая поразительная вещь. Ну, что сказать, давно уже у стран Балтии такая судьба, да? Их определили в пушечное мясо натовское. И, в общем-то, там сидят такие правители, которые выполняют задачи по осуществлению этого плана. Других задач у них нет. Сами куда-нибудь уедут, наверное. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, март, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и минус два. Некий 15-й написал: Путину ядерное оружие никак не поможет войне, потому что в ответ прилетят 10 тысяч томагавк. 15-й, как у вас там дела на Украине, а? 10 тысяч томагавков прилетит. 500 миллионов. Ну, давайте по понятному объясню, чтобы уж раз есть такие слушатели, то, может быть, будет интересно и им ответить. Значит, рассказы про 10 тысяч томагавк и банку огурцов, которыми сбивают беспилотник, неинтересно слушать, когда ты находишься в реальности. Вот. Это первое. Второе. Если бы у Соединенных Штатов Америки было действительно превосходство над Россией в военно-техническом смысле, мы бы давно это уже на себе ощутили. И ощутили бы мы это таким образом, что нас бы стали очень сильно, ну, так сказать, уничтожать. Делать вид, что Соединенные Штаты Америки не уничтожают нас, потому что они нас очень любят. Конечно, можно, но бесполезно, по одной простой причине. Те же самые прихвостни Соединенных Штатов Америки, да и многие из администрации американской, заявляли следующее: победить Россию на поле боя. Они это говорили вслух, политики западные. Когда политик что-то вслух говорит, вот, он хочет достичь этой цели. Почему? Потому что если он не достигает этой цели, ему начинают говорить, что его слова не значат. А политику важно доказывать на деле, что его слова значат и весят что-то. Вот и все. Поэтому история про 10 тысяч томагавков очень интересная. Очень интересная. Но она из разряда «Абрамс танк непобедимый, который прорвет оборону России». «Леопард» — это уникальный танк, который вообще ничем невозможно уязвить. «Челленджер» — это какой-то великолепный танк, который просто на таком уровне развития находится, что русским им вообще не понять, они устрашатся только слуха о том, что «Челленджер» появился на поле боя. И много еще чего всякого интересного. Например, такое. «Патриот» может сбивать гиперзвуковые ракеты. А тут мы видим видео, где «Патриот» в поле уничтожается не гиперзвуковой ракетой, и ее абсолютно никак не может сбить. Вот и все. «Хаймарс», они недосягаемы для российского оружия. И тут мы видим, как в поле «Хаймарс» сносят из российского оружия. Некоторые сказали, что это «Искандер», а некоторые сказали, что это «Торнадо-С». А «Торнадо-С» это, ну, как бы сказать... аналогичная по логике, да, вот так вот, аналогичная система с «Хаймарс», но только «Торнадо-С» имеет большую дальность действия. Современная российская система. Ну так что, 15-й, про 10 тысяч томагавков есть еще какие-нибудь у вас доводы интересные, чтобы мы все вместе послушали? Нам очень бы хотелось узнать, по какой причине эти 10 тысяч томагавков до сих пор по нам не летят, потому что нас американцы очень любят и ценят. Скажите, пожалуйста, вот у них есть 10 тысяч томагавков, и они нас очень любят и берегут, и поэтому их не применяют. Так? А? Калос, конечно, знатная тупышка, впрочем, как и большинство европейских, в кавычках, лидеров, пишет Василий. Сами выбрали сторону, сами себя накрутили, сами испугались. У меня собака так иногда делает. Ночью во сне непроизвольно громко пукает, от звука просыпается, вскакивает и с испуга начинает на стену громко лаять, пишет Василий. Кто? Василий, во-первых, я с вами согласен, и яркие образы литературные у вас тоже, спасибо большое. А во-вторых, кто заставлял Макрона рассказывать о том, что он собирается отправлять контингент на Украину? Вот кто его заставлял? Зачем он это сказал? И почему потом все начали, они же, с его стороны, бегать в истериках? О, ужас, о, ужас. Кто говорит, что Россия не остановится? Они говорят, Россия не остановится. Это мы говорим? Мы не остановимся, ждите там. Ага, в Париже завтра, ага. Мы такое говорим? М-м-м. Кто говорит, Россия не остановится? Вот вы знаете, следующий будет. И там разные называют всякие разные страны. Так они сами и говорят. Так они сами это и говорят. А если они это говорят, значит, они этого хотят? Значит, кто-то очень сильно хочет спровоцировать, так скажем, больше, чем есть сейчас, конфликт в Европе, правильно? Ну, кто-то хочет побольше конфликта. А кто может хотеть конфликта в Европе, чтобы он был побольше, чтобы он разгорался? Кому это может быть выгодно? Ну, как минимум, тому, кто не находится в Европе, правильно? Потому что, когда ты воюешь, ну, это отнимает у тебя много сил и много возможностей твоих, да? Ну, и понятно, что некоторые возможности наращиваются при ведении боевых действий, но некоторые, так скажем, сферы жизни осложняются серьезнейшим образом. Так кому это может быть выгодно? Тому, кто находится далеко, да, от зоны боевых действий, потому что у него тихая гавань. А кто сейчас хочет создать военные проблемы Китаю? А кто сейчас создает военные проблемы России и Европе? Кто это? У кого сейчас военные проблемы? Это военные проблемы, находящиеся на других континентах, вот так скажем. Кто их создает? Вот вам и ответ. 10 тысяч томагавков. Если боеспособные французские группировки покинут Францию для военных действий на Украине, это будет идеальный момент для начала исламской революции внутри Франции, и предсказание Пелевина про халифат Европа начнет сбываться, а Пелевин всегда прав, пишет Алексей Фрей. Вот. Где они столько чингачгуков найдут, чтобы кинуть 10 тысяч томагавков? Янки же всех убили, пишет Андрей. 15 – это 15 лет, Калос – это Калос, пишет Таракан. 10 тысяч томагавков, а запустят их 10 тысяч индейцев, пишет Александр. Но индейцы за нас, потому что мы боремся за освобождение угнетенных. Помните, индейцы за нас. Вот. Индейцы и русские, братья навек. А если НАТО зайдет на Украину со своей авиацией, с полным комплектом дальнобойных ракет и начнет долбить непосредственно Россию, мы же не жахнем? Ведь по нам же по факту атомным оружием не ударили, пишет Ларек-Марек. Почему? Если есть намек на то, что что-то грозит существованию России, мы тоже можем применить ядерное оружие. Другое дело, что если бы НАТО видело, что оно может зайти на Украину со своей авиацией, полным комплектом дальнобойных ракет и все остальное через запятую, и не получить за это по зубам, они бы это уже сделали. Вы когда задаетесь вопросом таким вот, ну, реально, вы говорите, а если НАТО сделает вот это? Вы задаетесь вопросом, а почему они этого не сделали? На данный момент. Почему они не подняли там F-35 и все свои, вот это вот все, и не поперли на нас, всем, что у них есть? Почему они этого не сделали? Ну, дальше вы можете сказать, ну, потому что они, и что, любят нас? Любят? Хотят, чтобы мы были хорошими и замечательными? Нет. Потому что Украина — это расходный материал, потому что... Соединенные Штаты Америки не так, скажем, терпимы к потерям среди своих военных. А если вдруг они начнут действовать так, как вы описываете, эти потери будут. И будут они очень большие среди их военных и среди их военной техники. Потому что можно сколько угодно рассказывать про Абрамса, а на деле оказывается, что его прямой наводкой Т-72 уничтожает. Есть кадры уже. Вот сколько угодно можно про Абрамс, что угодно рассказывать. Также и про F-35 можно рассказывать легендарные вещи, а потом вдруг окажется, что F-35 сбивают. И очень активно. Например, наши системы ПВО. как вариант. И это будет, как бы вам сказать, не, это не будет легкой прогулкой. Ни для кого. И именно по этой причине они не заходят, а не по каким-либо другим причинам, потому что они нас очень сильно любят, или они не хотели бы нас разбить в клочья, они бы хотели нас просто пожурить, и чтобы мы одумались. Все это чепуха. Они хотят нас разбить на поле боя. Другое дело, они прекрасно понимают, что зайдя с нами на поле боя, ну, так скажем, открыто, под своим флагом. Ведь существует такой вот момент, что они могут прямо с этим флагом открыто проиграть. Ну, потерпеть поражение. Учитывая хотя бы тот факт, что мы находимся на своем континенте, а они находятся на другом континенте, который находится достаточно далеко от нашего континента. Это ведь тоже интересный момент. Мы ведем боевые действия на своих границах. Наша логистика максимально короткая. Ну, то есть она минимальная по расстоянию. А их логистика какова? Переброски, да, вот это все, вези на самолете туда, вези на самолете сюда, прилетели в Жешув, тут собрали, самолет вылетел. Так вот он сейчас может летать, военно-транспортный самолет в Жешув. А если они под своими флагами начнут с нами боевые действия, как будет военно-транспортный самолет в Жешув-то прилетать? Каким образом он будет что-то там, как сказать, привозить и увозить? Как они это будут делать? Что, они на поездах будут ездить до Ла-Манша, или какой у них вариант? А у нас и дальше ракеты бьют. Что они будут делать? На поезде ездить через океан? Ну, то есть, тут специфика такая. Не мы же на границах Америки ведем военные действия, а это они на наших границах ведут военные действия. Соответственно, их логистика растянута, а наша логистика максимально собрана. В сравнении с их логистикой. Ну, так это же достаточно логично. Вот, а то, что сейчас, значит, бьют по Курску, Белгороду, Брянску корабли, самолеты, это еще не серьезно? Что должно произойти, чтобы мы поняли, что нам серьезно грозит опасность, пишет Ларек Марек. Ларек, мы все прекрасно понимаем, кроме тех, кто не понимает, это, я сейчас так понимаю, меньшинство, но мы все прекрасно понимаем, что это опасность, мы все прекрасно понимаем, что Запад стоит за этими боевыми действиями. Вот, но пока масштабирование конфликта не происходит. Вот, может быть, оно и хорошо, потому что, может быть, все завершится следующим образом. Мы уничтожим ВСУ, мы уничтожим наемников, которые под, ну, как бы, в отсутствии флага или под чужим флагом сейчас находятся на территории Украины. Мы произведем денацификацию и демилитаризацию Украины. А натовские наши не друзья, недруги, да, так вот по-русски, если говорить, они решат, что с них хватит, что дальше они не готовы вступать в этот, ну, в общем, входить с большими ставками, они не готовы в эту, в кавычках, игру, хотя это все не игра, конечно, никакая. Вот такой вариант существует, и этот вариант был бы замечательным и правильным. А существует вариант иной, когда они решат, что они попробуют с нами, так скажем, совладать на поле боя. Вот. В принципе, нам торопиться туда, в этот вариант, не надо. Ну и они, как видите, не торопятся в тот вариант. Поэтому действуют через квазигосударственное образование Украину, через прокси-войну. Но мы все прекрасно понимаем, зачем взлетают их Посейдоны, да, это Посейдон же называется их этот самолет разведки, да, там тоже Посейдон. Вот, зачем риперы эти летают все, следят за Черноморским побережьем. Вот, мы знаем, как используется их космическая разведка для того, чтобы выявить какие-то точки нанесения ударов на территории нашей страны. Мы это все прекрасно понимаем. Для нас это не загадка, и об этом, собственно, и говорит наш верховный главнокомандующий. Он сказал, что это экзистенциальный конфликт, и этот конфликт развязан с Западом. И именно Запад вел нас к этому конфликту, и вообще весь регион к этому конфликту, вкладывая много средств, времени, да, вот, в то, чтобы Украина, так называемая, превратилась в антироссию. И они это сделали, у них это получилось. Вся надежда на Трампа в ноябре, пишет Алексей. У меня никаких надежд на Трампа нет, не считаю его большим патриотом России. Я все-таки думаю, что он патриот, скорее всего, Соединенных Штатов Америки. Поэтому Трамп это, конечно, другой человек, не Байден, может быть, это какие-то возможности откроет, но нам все-таки надо понять, что мы сами кузнецы своего счастья. Трамп нам не божество, чтобы там какую-то манну небесную нам раздавать. Вот. А удары по местам принятия решений пока откладываются, пишет Ростислав. Ну, смотрите как, на уровне присутствие военных натовских на территории Украины, удары по местам принятия решения наносятся. Ну, там какие-то вдруг американские высокопоставленные офицеры исчезают от ударов, французские, британские, это есть. Обмен ударами по местам принятия решений в, так скажем, глубоком тыле, его не существует на данный момент. F-35 не самый свежий, в кавычках, самолет, а пехота ВСУ единственная конкуренция нашей. Амеры, конечно, тоже опасны, но мы все-таки на своей земле. Но я и говорю, есть специфика все-таки ведения боевых действий на своих границах или за там несколько тысяч километров. Ну, специфика есть, в том числе вот из-за сложности логистики. Вот, например, тот же, вот просто смотрите, есть, например, хуситы, да, эти, та самые йеменские, где Йемен расположен, вы знаете. Они сейчас досаждают очень сильно западному миру, там, американцам, британцам и так далее. Но отметем британцев как некое что-то прилипшее к заду американцев, и просто будем говорить американцы. Американцы бы хотели бы, конечно, решить вопрос с хуситами, но они не осуществляют сейчас, как вы видите, никакой там попытки даже наземной операции, там какого-то десантирования и еще прочего. Не осуществляют. Под разными предлогами, но факт остается фактом. Они этого не делают, потому что они этого не могут сделать. Это очень сложно. Это очень сложно провести наземную операцию на огромном расстоянии от тебя и там что-то осуществить, еще это потом удерживать. Для того, чтобы тебе это сделать, тебе фактически нужно заручиться поддержкой на месте обязательно, да, других каких-то стран. Собственно, для того, чтобы воевать с Россией в Европе, нужна объединенная, так скажем, Европа с придурками во власти европейской, которые будут за дядюшку Сэма отправлять на убой самих европейцев. Если бы этих придурочных европейцев не было, если бы Европа обладала хоть какой-то самостоятельностью, ведение боевых действий, которые есть сейчас, ну и то снабжение, которое осуществляли американцы, той самой квазигосударственного образования Украины, оно было просто невозможно. Условно говоря, представьте себе национально мыслящих поляков, которые бы сказали, а нам это вообще не нужно. И ничего вы в Жешуве не разместите. Представьте себе Прибалтику, которая говорит, а мы вообще нейтральные. Нам неинтересно, мы вообще не собираемся ни с кем воевать, мы вообще берем нейтралитет. Что тогда? Представьте себе Швецию и Финляндию, которые сказали бы, а нам нравился наш нейтральный статус, мы не хотим в НАТО, нам нет никакого смысла становиться целями для ядерных ударов. Что тогда? Да? Вся прелесть положения Соединенных Штатов на данный момент заключается в том, что есть вот такие придурки, которых они расставили по нужным местам в этих странах, которые выполняют задачи в интересах Соединенных Штатов Америки и в, явно не в интересах собственных государств. Вот и все. Но если такого нет, то сразу попадаешь в ситуацию, когда тебе нужно либо самому проводить наземную операцию, а представьте себе, что такое проводить наземную операцию. Например, в стране, которая находится, ну, так скажем, нет удобных путей подлета, подвоза боеприпасов там и всего остального. Ну, мягко говоря, вот у нас сейчас братья-сербы страдают, да, но они находятся в неком окружении, да. И некоторые говорят, надо как-то помочь братьям-сербам. И мы с вами в целом согласны, наверное, да, все вместе, что надо помочь. Но дальше возникает вопрос, а как это сделать технически? И технически это очень сложно сделать. Вот, например, Приднестровье, где живут русские люди. Сотни тысяч русских людей живут с русскими паспортами, и им надо помочь. Но как это сделать? Нас разделяет антироссия под названием Украина. А если бы мы имели общую границу с Приднестровьем, было бы нам проще в случае необходимости помочь Приднестровью? Конечно. Гораздо проще было бы нам. И та же самая схема, она действует не только в отношении нас, а в отношении любой страны, которая где-то и что-то хочет делать в военном смысле. Если у тебя нет общей границы, и у тебя нет, так скажем, в кавычках, союзников, имеющих общую границу с той территорией, где ты начинаешь, типа, проводить наземную операцию, ну, это, в общем, скорее всего, обречено на провал. скорее всего. Даже тех же самых французов, вы видите, как выжимают из Африки, они сделать ничего не могут. При этом военные эксперты говорили, и многие говорили, что если бы французы, в принципе-то, они обладают такой военной мощью, чтобы там зайти в Нигер и там, значит, навести так, свои порядки установить в очередной раз. Но там начинается внутри, а готовы ли страны, граничащие с Нигером, поддержать Францию, а будет ли коалиция выступать против Нигера или не будет. Будет выступать. И в итоге получилось, что не будет. И все. И все. И относительно небольшая страна в Африке с относительно небольшими возможностями показывает известные, так скажем, жесты французам. И французы ничего не могут сделать. И что-то там вопят в бессильной злобе. Вот. И теперь Макрон изо всех сил переключился на Армению, Молдавию. Вот он там пытается что-то изобразить. Может бояться повторить Вьетнам, когда армия не смогла воевать в джунглях, пишет Денис. Да они никогда не смогли воевать, именно потому что, вот именно потому что я говорю. То есть у американцев вы назовите успешно их военные конфликты. Там, где они не вылезли за счет других. Там, где американцы вели успешные военные действия и победили, не вылезая на спинах других. Во Второй мировой войне очевиднейшим образом американцы были рыбами-прилипалами. Это всем понятно, потому что даже те же самые потери там американцев во Вторую мировую войну, это меньше 500 тысяч человек. Ну вот, масштаб боевых действий американцев и масштаб боевых действий, например, наших, да, с той же самой вот гитлеровской Германией, когда наши деды и прадеды били немца. Ну, просто возьмите и сравните. Это только, пожалуйста, сравнивайте не по документальным фильмам американским, где они будут рассказывать, что там битва за Ивадзиму – это самое важное вообще событие за всю Вторую мировую войну. И вообще, если бы не они, вообще бы ничего бы не случилось. И на американском корабле была подписана капитуляция Японии, поэтому, значит, американцы победили во Второй мировой. Ну да, ну да. «Первая иракская», пишет Владимир. Ну а что «Первая иракская»? Сейчас посмотрите на тот же самый Ирак. Выглядят ли американцы победителями? Что они могут? Если они что-то и могут, то это убивать мирных жителей, а дестабилизировать ситуацию в регионе, а стабилизировать они ее не умеют. Вот и все. Россия, когда она приходила на защиту разных государств и народов, в том числе, например, и народа Армении, который частично сегодня ведет себя очень странно, а частично прекрасно понимает, разделяет ту позицию, которую я сейчас говорю. Вот. Мы умели установить мир. Мы умели сделать так, чтобы люди, и умеем это делать так, чтобы люди жили в мире. Вот. Мы умели сделать так, чтобы становилось лучше после того, как брали ситуацию под свой контроль. В военном смысле. По просьбе, кстати, этих государств. И мы это делали, и делали это раз за разом, и это исторически подтверждено много раз, что Россия может, во-первых, спасти государственность многих разных стран, и спасала не раз. Спасала народы от геноцида, то есть от полного уничтожения народа. И при этом организовывала такую систему, при которой эти государства процветали. Но они натурально процветали. Там и кинематограф интересный был, и производства были. Ну, понятно, что там есть всегда региональная специфика, чем занимается тот или иной регион. И производства развивались, и люди хорошо жили, и культура развивалась, и все. Ну и что сейчас? Куда приходят американцы, какое развитие культуры? Где вы его видите? Я, например, не вижу. Я вижу американскую экспансию. Куда зашли американцы, там они всех пытаются превратить, ну, в кавычках, да, в американцев. Естественно, эти люди не будут обладать статусом американцев, потому что они не будут иметь американского паспорта. Но их нарядят как американцев, они будут говорить что-то хорошее про американцев, они будут есть как американцы, они будут пытаться думать как американцы и изображать везде, как, что они американцы. И вставлять в свою родную речь красивую какую-нибудь, постоянно американские слова, зачастую не понимая значения этих слов, просто для того, чтобы казаться ближе чуть-чуть к этим самым американцам. Вот. И играть в бейсбол, пишет СВ. Знаменитые афганские рэперы и актеры. Не, пишет Александр, не торопитесь с Афганистаном. Вот, по одной простой причине, эта страна очень много лет воевала. Вот, и ждать от нее сейчас каких-то рывков и неимоверных результатов, ну, было бы, наверное, неправильно и преждевременно. Надо посмотреть, что вообще Афганистан собой будет представлять, ну, через какое-то время, и к чему они вообще идут, чтобы понять хотя бы, что они там происходит у них. Вот, а, ну, тот же самый Иран, на который американцы всячески давили и санкциями, и прочим, сейчас каким-то удивительным образом создает современные образцы вооружений потрясающих, создает современные детали для самолетов, вот, которые пойдут на замену деталей самолетов тех самых Airbus и Boeing. Вот я сегодня новость читал. И много чего еще интересного. А еще вчера говорили, что Иран безнадежен, он ни на что не способен, и он умрет там в этих санкциях. А практика показала обратное. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Про хуситов и гиперзвук прикольная новость, такой троллинг американцев, пишет Бонза. Да, даже у хуситов есть гиперзвук, если это правда, многие напрягутся, пишет Александр. Так... Недавно американцы, пишет Василий, опубликовали отчет, из которого следовало, что сейчас в бюджете не заложены деньги даже на экспедиционную операцию в море на Ближнем Востоке. Банально нет денег на топливо для авианосцев и сопровождения. Якобы поэтому и не включаются по полной в борьбу с хуситами. Так, на чем, интересно, 10 тысяч томагавков будут доставлены к нашим границам? Это же сложная и дорогая логистика. Посмотреть хотя бы на то, как наши корабли таскают калибры для пусков по Украине. Много раз не увезешь. И при том, что не нужно океан переплывать, пишет Василий. И при том, Василий, что наши западные друзья, в кавычках, открыли нам один маленький секрет, что существуют, оказывается, надводные дроны, и ими можно, оказывается, управлять с, ну, космических спутников, так скажем, да, их навигировать в этом смысле. Не один маленький дрон, он стоит дешево, а может, например, ударить в какой-нибудь корабль, который стоит дорого. И тут как бы маленькая такая, маленький такой секрет. Если кто-то решит на кораблях плыть нас атаковать, ну, наверное, мы предположим, что у нас тоже есть такие дроны, и мы, наверное, тоже можем уничтожить эти корабли. Ну, мягко говоря, нам бы на Украине бы поуничтожать их корабли такими нашими дронами, но есть проблема, у Украины нет кораблей. Уже. Поэтому мы бы, конечно, с удовольствием, наверное, испытали бы свои дроны на каких-то кораблях, но и этих кораблей как бы нет. И все, и все. А так они открыли этот ящик Пандоры, они сказали, а вот, смотрите, дроны. Мы сказали, а, ну ладно, все ясно, мы вас услышали, какие проблемы-то? Что же, мы, что ли, дроны не можем сделать? Они же нам показали всякие разные дроны боевые, а мы им показали Ланцет наш, например. Они показали свои Хаймарсы, а мы им показали Торнадо-С. Они много чего нам решили продемонстрировать. Они нам показали возможности своих танков, а мы им показали возможности своих танков. И очень интересная получилась ситуация, при которой их хваленые танки не такие уж и хорошие, как они их нахваливали. Турки М2 строят, пишет MT Words. Счастливого построения, как говорится. Если турки строят Украине действительно два, ну там они что-то действительно строят, там корабля не корабля, то скорее бы их ввели в эксплуатацию. У нас уже все готово для того, чтобы их вывести из эксплуатации. А турки молодцы в том смысле, что хорошо заработают на постройке этих кораблей, которые тут же будут отправлены на дно. Это даже можно в этом никак не сомневаться, а турки заработают. Кораблей нет, а адмирала есть, Крыма нет, а администрация есть, пишет Абили Факенфлайв. Конечно. Явно приглашают нас в Харьков, прям назойливо, значит, нужно с противоположной стороны начинать душить, а белгородским и курским придется терпеть, конечно, пишет Лис Хитрый. Провоцируют нас, да, на границе, на северной, безусловно, провоцируют, хотят, видимо, да, что-то изобразить, но сейчас вот к выборам особенно они хотят, конечно, вот, что-то показать, но мы их додавим все равно мы их додавим. Ну, а да, вот людям с Белгородчины, курянам, еще только слова поддержки, держаться, и мы их додавим. Нет никаких сомнений, что мы эту всю гадость ВСУшную додавим, но они потому себя так и ведут, и поэтому они пытаются нас провоцировать, потому что они понимают, что пошло освобождение Донбасса новыми темпами, Вот, и всем это очевидно. Остатки флота Украины прячутся у берегов Болгарии, пишет Строгинский. Мы тут пушками меряемся, а прилетает Украине, пишет Панк-13. Не так, Панк-13. Украина сама вышла на улицу, прыгнула и сказала, кто не скачет, тот москали, москаляку на геляку. Украина сама решила создавать культ нацистов. Украина сама называла улицы именами Бандеры и Шухевича. Вот, не мы заставили их это сделать, поэтому представить Украину в виде жертвы столкновения двух систем, ну, можно, конечно, но не нужно. Украина — это осколок России, который выбрал быть прихвостнем Запада и за ничто жертвует собой. За пустые обещания в виде там, что их куда-то возьмут в какие-то экономические и военные союзы. Жертвует собой, приносит себя в жертву ради американцев. Все. Это предатели, это власовская идеология, это идеология Иуды. Так что чего уж тут прям так сильно вы расстроились по поводу Украины, которая якобы мы с кем-то чем-то меряемся, а она там такая бедненькая. А кто же заставлял-то украинские власти заявлять, что они войдут в НАТО? А кто же заставлял Зеленского выходить и говорить, что они сейчас обретут ядерный статус? Это кто делал? Это мы, что ли, их заставили? Мы пришли, мы сказали, скажите эти слова, а сделайте то, а сделайте это. А кто готовил ударный кулак, чтобы по Донбассу ударить людей, там русских убить? Кто это делал? Так что не надо нам рассказывать эти сказки. Как вы думаете, что сегодня скажет Макрон, пишет Деметриас? Честно говоря, не думаю об этом. Понимаю, что Макрон — это пешка в этой игре. Ну да, наверное, более какая-то значимая, там, чем другие пешки, типа там Каллас и прочих. Но не более того. Они стихи писали: «Никогда мы не будем братьями, ни по крови, ни по матери» и так далее, пишет Денис. Конечно, конечно. Рассказывали про унитазы и стиральные машины. Рассказывали, как они нас щелкнут, как они прокатятся здесь на танке по Тверской и Арбату. Все они это говорили. Есть на видео, все зафиксировано. Пели песенки «Ванька, встанька, шо таке, выбирай себе пакет». Все мы это знаем. Конечно. Видим интервью молодых украинских так называемых певиц ртом, которые говорят, что их с детства учили ненавидеть русню, так они говорят. Это прямая цитата. С детства. То есть пока вы учили своих детей, то бишь нас, это я сейчас к старшему поколению обращаюсь, что мы с Украиной братья, и мы один народ, и мы любим друг друга, и мы всегда будем в мире, согласии жить, там учились с самого детства тому, что, значит, надо ненавидеть русню и убивать ее. Русня — это мы, это я, это вы. Все ясно. Пока мы здесь жили мифом о том, какие мы братья и друзья, и товарищи, и как мы друг друга любим невозможно, и как это все было здорово, пока у нас каждый голубой огонек не обходился без украинских разных там артистов, и обязательно тематику мы любили, что-нибудь там про «Вечера на хуторе», вот что-нибудь такое. Хотя украинцы вот эти щирые, они ненавидят Гоголя. Вот, и правильно делают, потому что Гоголь русский писатель, и если почитать его научные труды, он писал именно, использовал слово «Малороссия», он не использовал слово «Украина», он использовал слово «Малороссия». «Украинцы сами себя не жалеют, так почему мы должны их жалеть?» — пишет Мельникова Елизавета. «Откуда вы взяли, что у нас обучали любить хохлов?» — пишет «Еду в Магадан». «В смысле, откуда? Я помню просто это и все». Я прекрасно помню, как я сам учил там всякие разные украинские слова, это было очень интересно. Вот. Я прекрасно помню, как мы ездили в Крым с родителями, и мне было по приколу что-то на украинском сказать на рынке где-нибудь. Да, прекрасно помню песни, которые я прекрасно знаю там, на украинском языке. Так что я не знаю, может быть, вас с детства учили ненавидеть украинцев, не знаю. И все мое окружение, всех людей, которых я знаю, с детства учили одному. Мы один народ, мы любим друг друга, и мы всегда будем близкими и родными людьми друг другу. Кроме бандеровцев, которые были предателями, там, туда-сюда, и вот это вот через запятую. Это понятно. А фильм «В бой идут одни старики», пишет Аркан. Да, конечно, да мало ли, да и там Тарас Бульба тот же самый, чё? Литературные произведения разнообразные. Конечно, с самого детства абсолютно, абсолютно. У меня никогда не было никаких проблем из разряда там сидеть и смотреть окончание фамилий, у кого какая, и ненавидеть людей, потому что у них какая-то не такая фамилия. У меня, когда я говорил, что мы все русские, в широком смысле этого слова, никакой задней мысли в этом не было. Я абсолютно так и говорил, мы все русские, конечно. Я помню первый раз, когда я встретился с одним человеком, он из Белоруссии был, и я абсолютно вот так вот открыто ему и по-дружески говорю, ну, слава богу, мы все русские. И он мне вдруг сказал, нет, я не русский. Я говорю, а какой ты? Вот, ну, это было у меня удивление. Это уже в Москве было, кстати, я вам хочу сказать. Это я уже был взрослый совсем. Я говорю, а какой ты, если ты не русский? Вот, а я там наследник Великого княжества Литовского. Я думаю, чё, какое княжество, какое литовское, чё ты там наследник? Ну, пришлось изучать вопрос. Оказалось, что таким образом я впервые столкнулся вот с этим пропольским национализмом некоторых белорусов. Вот удивительное дело. Ну, собственно, ничем не отличается от украинского вот этого пропольского настроения. Ну, воевать-то Джонсон их заставил. Может, и все остальное убедили, пообещали. Я их не пытаюсь оправдать, пишет Панк 13. Но хочется и чтобы наши заказчики ответили тоже. Что имеется в виду наши заказчики, Панк 13? Утреннюю программу на «зеленом» в кавычках федеральном канале несколько лет вела Руслана Писанко, такая колоритная дама, всегда в вышиванке, пишет Альманах. Да я говорю, для у нас проблемы-то не было. Все вот эти Комаровские, все эти, по-моему, второй-то Комаров, который, знаете, там путешествовал по разным странам мира. Я несколько лет назад в эфире здесь говорил, что это самая лучшая программа о путешествиях. А потом он начал снимать фильмы про то, как Зеленский, какой большой герой, сидит в бункере. И рассказывать, как надо убивать русских, начал. Вот и все. Они все обрели славу здесь. Все эти проекты «Орел и Решка», они украинские. Ну, что вы начинаете? Все здесь обитали, все здесь зарабатывали, все здесь получали, в кавычках, всесоюзную славу, потому что союза уже на тот момент не было, я вот говорю там про годы, которые были после. И так было и в 90-е, и в 2000-е, и в 10-е, и даже в 20-е. И даже в 20-е. Вот, так что, да, нас учили, меня учили лично, говорю, как есть за себя, что мы один народ с Украиной, это наши братья, мы должны быть всегда рядом, а великая большая Россия, она вообще должна состоять из трех народов обязательно, как бы базово обязательно, из русских, белорусов и украинцев. Мы должны быть вместе, вот чему меня учили. Все. Ничего другого меня не учили. А потом вдруг, внезапно, я увидел людей на Майдане, которые кричали, кто не скачет, тот москаль и москаляку на геляку. Для меня это был культурный шок, я вам откровенно скажу. Я вообще не понял, за что меня на этой площади, где якобы борется с там, властью плохой, за что меня конкретно ненавидят. Ты ненавидишь Януковича, тебе не нравится власть, что-то там такое, ты там что-то хочешь по этому поводу сказать? Мне какое дело? Говори, ненавидь, что хочешь делай, твои дела, твоя власть, в чем проблема? Но ты почему-то решил еще и добавить, что ты обязательно отправишь меня, моих близких и весь мой народ на геляку или на ножи. Ну, как-то странно. Для меня это было шоково информацией абсолютно. Я не понял тогда, что происходит. И как-то вот с этого момента все эти рассказы о том, какие там прекрасные лица на Майдане и все вот это остальное, оно как-то сразу, знаете, завершилось в эту же секунду. Как только я услышал, что идея этих людей заключается в том, чтобы убивать русских, для меня все сразу стало понятно. В эту же секунду никаких проблем не возникало более идеологических. Я все понял, спасибо большое. Но я так и не понял, как так получилось, что меня годами учили, что мы один народ, а их годами учили, что мы не один народ. И я очень сильно, не понравилось мне стихотворение «Никогда мы не будем братьями», говорю вам откровенно. Потому что я-то это твердил из раза в раз. А они почему-то мне заявили, что мы не братья. А потом я еще и с националистами разными в разных эфирах общался. И не только в эфирах. Вот. Ну, так вот получалось. Которые такие интересные вещи мне рассказали, что и русского языка не существует, что это не русский язык, а россиянский, что Россия это вообще болото, что Пушкин вообще не писатель русский, и Гоголь не русский писатель, и вообще русские ничего не создали, и во Второй мировой войне победили украинцы, потому что русские воевать не умели, и у русских никогда не было каменных зданий, у них ничего вообще не было, и культуры никакой не было, ну вот. И Киевская Русь, она вот, почему называется Русь, потому что Русь, это они на самом деле, но при этом они Русиню будут убивать. Вот такие вот интересные персонажи. Очень сильно напоминает, кстати, тех самых радикальных националистов из рядов наших фанатов, которые в определенный момент зачем-то пошли на сторону Киева. И сегодня услужливо угождают Западу и киевскому режиму бандеровскому, называя себя при этом русскими националистами. Вот уж в башке каша, конечно, страшная. Так вот задумайтесь на секунду. Еще раз возвращаясь к теме, которую мы в самом начале с вами обсуждали. Также и здесь... Они говорят, мы есть русские, мы Русь. И потом говорят, Русню будем убивать. Ну, иди убейся об стену тогда, придурок. Если ты Русь, значит, ты русский и есть. Не укорь же, ну, это же элементарно проверяется-то. В чем проблема? Ну, и потом еще, конечно, удивляет всегда, как вот эта историческая периодизация, которая была введена куда позже, чем когда существовала наша метрополия в Киеве, да, то есть, ну, это было столицей нашего государства. Вот эта периодизация, которая была введена для понимания того, где была в тот момент столица, и вот этот вот брать периодизацию и говорить «Киевская Русь», потому что она с Киева пошла. Ну, здрасте, а что там по Ладоге, есть какая информация в голове вообще? Нет, по Новгороду что-то слышали, нет? Бывало, нет вообще? Ну, что тут говорить? Ничего тут не говорить. 30 лет воспитания в ключе вот именно в том, который мы с вами и увидели по итогу, где крикнули, что русских всех надо убивать. А нас 30 лет воспитывали, что мы один народ, и все очень хорошо, мы любим друг друга и прекрасно. И да, да, там плохие ко власти пришли на Украине, но это они временно пришли, и их вообще там мало. Их вообще там какой-то процент, а то и там, ну, может, 2% этих плохих. Сейчас мы этих плохих изгоним, и все хорошие, слава богу, опять с нами обнимутся, и мы будем хороводы водить и друг друга очень сильно любить, потому что мы-то на самом деле один народ. Вот и все. Может быть, отчасти оно, конечно, и правда, что мы один народ. Так оно и есть. В общем, я в этом не разуверился ни разу. Проблема только в том, что их теперь уже не 2% этих бандеровцев, а гораздо больше, как мы успели, наверное, заметить с вами. Да? То есть вот этот бандеровская идеология, эта ядовитая, она проникла в голову многих русских людей. И вот уже видишь какого-нибудь пленного ВСУшника, которого зовут не иначе как Иван Иванович Иванов, который рассказывает, как он собирался убивать орков и бороться с русским миром. Иван Иванович Иванов, ты иной раз из зеркала-то глянь на рожь свою. Ты что там видишь-то? Ты там что, американца видишь или кого ты там видишь? Может, ты там поляка видишь, Иван Иванович Иванов. Поэтому, когда наши говорят про ту сторону Тарасы, не помнящие родства, не только Тарасы, Иваны и Тарасы, и все остальные, не помнящие своего родства. Потому что если бы они помнили свое родство, они бы, конечно, вот тем, чем они занимаются, не занимались бы. Но наши войска методично возвращают этот процент, пишет Владимир. И да, это правда, и поэтому мы гордимся нашими вооруженными силами, нашими войсками и нашими бравыми воинами. До Майдана совместные военные учения проводили, пишет Денис. Да, господи, возьмите в интернете, посмотрите там, в 2000, не помню, каком году, 11-м, может, и каком, патриарх Кирилл приезжал в Киев. Русские флаги... не знаю, десятки тысяч людей, не пробиться на Крещатик, все скандируют «Россия», выходит патриарх Кирилл, говорит, что, значит, наша Россия — это русские, белорусы и украинцы, и там куда делись эти люди, что с ними случилось, что с их мозгами сделали, что им там внушили, какую ересь там им занесли, что за заразу такую в голову этим людям занесли, что они потом через несколько лет уже орали, что кто не скачет, тот москаль. Ну, вот это технологии пропагандистские Запада, что говорить. Та самая геббельсовская пропаганда в исполнении западных партнеров. А про выборы будете говорить? Завтра уже нельзя будет агитировать, пишет Елена. А я и не агитирую ни за кого, в принципе, никогда. Вот, не занимаюсь этим, могу только сказать, что выборы у нас будут происходить, ну вот основная часть с 15 по 17 марта, и абсолютно правильно принять участие в выборах и свое, так скажем, волеизъявление продемонстрировать, отдать свой голос, все, а агитировать за кого-то, никогда этим не занимался и, в общем... Пока, во всяком случае, не собираюсь заниматься. Может, постарше стану, когда постарше, уже даже не постарше, а когда состарюсь. Потому что что, куда уж постарше-то, уже сколько лет. Вот. Когда состарюсь, может быть, и займусь такой работой. Но никогда я не занимался и не собираюсь пока заниматься. Так, завтра не рабочий день, пишет Питер Москва. Разве я просто не в курсе, что завтра не рабочий день? Выбирайте не сердцем, а головой, пишет Нурик Вигажан. Ножками сходить на выборы или удаленно? Ваше мнение, пишет волосатая статуя. Мое мнение простое, я бы всегда голосовал удаленно, мне так удобнее. Но кому как больше нравится, тут что к людям придираться. Я вот люблю удаленную историю, просто потому что мне... Так комфортнее. Я не очень-то сильно люблю куда-то ходить, где-то стоять, что-то там, ну, вот это вот все. Физически присутствовать. Вот, мне больше нравится удаленно. Вот. А вы вчера говорили, что их пропаганда тупая. К сожалению, сработала, пишет Роман. Ну, конечно, сработала. Она и на нас сработала, их пропаганда западная. И мы фактически... Пожинаем сейчас все вместе плоды распада Советского Союза. Ведь те конфликты, которые происходят на территории бывшего Советского Союза, в корне своем, все равно возвращают нас к событиям, произошедшим в начале 90-х, да, то есть к распаду Советского Союза и череде последующих войн, которые мы все прекрасно знаем. И вот эта война, это один из, так скажем, одно из событий, которое последовало вслед за распадом Советского Союза. Вы скажете, вроде бы много времени прошло, ну, в историческом смысле не так много. Ровно столько времени и понадобилось для того, чтобы из Украины сделать антироссию. Вероятно, если бы мы не были бы братьями, если бы мы не были одним народом, это можно было бы делать гораздо быстрее. Но, видимо, все-таки... Действительно, вот тот факт, что мы один народ, мешал это сделать оперативнее. И, соответственно, получилось только за там, 30 лет превратить Украину в антироссию. А так, наверное, можно было бы это сделать быстрее, если бы действительно там не было, там, ну, так скажем, наших людей, которые сейчас, конечно, уже с промытыми мозгами, но... Видите, это промывание, оно было достаточно долгим и упорным, потому что ну, сложно это было, видимо, да, американцам, но они все-таки этого добились. Так что да, их тупая лобовая пропаганда, она сработала в определенный момент, она была хитрее советской пропаганды, они, безусловно, в холодной войне победили. Нет никаких сомнений. Но обратите внимание, когда мы вышли из формата советской пропаганды и посмотрели на форматы американской пропаганды, мы убедились в том, что и американская пропаганда не такая уж и изощренная, в общем-то. Так себе она. И ее можно бить, и это очень смешно, правдой. Вот элементарно. То есть, когда идет борьба пропаганд, которые основаны на вымыслах, чудесных мирах, которых никогда не существовало. Вот. Одна из этих пропаганд проигрывает, а другая продолжает плодить мифы о чудесных мирах. И если ты выходишь на борьбу с этой пропагандой с правдой, эта пропаганда начинает себя чувствовать не очень хорошо. Просто потому, что ты выходишь с правдой, и все. Ты говоришь, а смотрите, а вот же, а вот еще посмотрите. Вот. А так, ну, были болевые точки у советской идеологии и советской пропаганды в том числе. Ну, элементарно тот факт, что мы скрывали объемы коллаборационизма на той же самой Украине во времена Второй мировой войны. Мы не то чтобы, вот скажем, ну, мы не скрывали. Ну, мы не скрывали, но мы и не афишировали, и не публиковали эти вещи. Они сейчас только становятся достоянием общественности, да? То есть масштабы коллаборационизма на самом деле поражающие. Воображение. Но нужно было создать некую свою иллюзорную картинку, в которой была дружба народов, и вот это вот все, и все было так правильно, хорошо и замечательно. Вот. Это не соответствовало правде. Ну, и американская пропаганда правде не соответствовала. Но, тем не менее, они били по нашим болевым точкам, выявляли нашу неправду и демонстрировали ее нам, и сделали они это эффективнее, чем это делали мы. Ну, условно говоря, наша страна, там, Советский Союз. Поэтому в борьбе пропаганд они победили. Но вот в борьбе правды с пропагандой они проиграют, потому что пропаганда все равно иллюзорна. Она все равно рисует ту картинку, которая не существует. Ну, про вот эти вот все, я говорю, унитазы, стиральные машинки, ракеты, банками огурцов сбиваемые беспилотники и всякое такое прочее. Не работает. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.